В течение следующего получаса к Джейку по отдельности заглянули и мать, и отец. Они в самом деле успокоились, оценка «отлично» с плюсом на итоговом эссе Джейка, кажется, успокоила их еще больше. Джейк принял родителей, сидя за письменным столом над раскрытым учебником французского, однако в действительности не только не смотрел в текст, но даже не собирался смотреть. Он просто ждал, чтобы предки ушли и дали ему возможность внимательно изучить купленные днем книжки. Мальчику казалось, что настоящие испытания еще поджидают где-то за горизонтом, и ему отчаянно хотелось их выдержать. Примерно в без четверти 10, минут через 20 после ухода матери, она пробыла недолго, и цель ее короткого визита так и осталась неясной. В комнату Джейка просунул голову отец. В одной руке Элмер Чемберс держал сигарету, а в другой – стакан с шотландским виски. Джейку отец показался не просто более-менее спокойным, а почти заторможенным. Интересно, мелькнула у мальчика равнодушная мысль. Он что, долбанул мамину заначку валиума?
Ты в норме, парень?
Да. Джейк снова стал тем маленьким опрятным мальчуганом, который всегда полностью владел собой. Взгляд, обращенный им на отца, уже не пламенел. Он был тусклый, непроницаемый.
Я насчет давешнего. И уж извини.
Просить прощения Элмер Чемберс не привык, и получалось у него неважнецки. Джейк вдруг почувствовал легкую жалость к отцу. Да ладно.
Денек врагу не пожелаешь.
Пожаловался отец, вертя в руках пустой стакан.
Может, забудем, что было, и дело с концом.
Он говорил так, будто эта замечательная разумная мысль пришла ему в голову только что. Я уже забыл.
Ну и хорошо.
В тоне отца звучало облегчение.
Самое время тебе отправляться спать, верно? А то завтра начнется писанина, объяснение, проверки.
Уж, наверное, согласился Джейк. Как ма? Ничего.
Отлично. Лучше всех. Я буду в кабинете. Накопилась уйма бумажной работы, и все нужно сделать за сегодняшний вечер.
Пап! Отец настороженно оглянулся. Как твое полное имя? Элмер, а дальше? Что-то в лице отца подсказало Джейку, что оценку на итоговом эссе он видел, но не потрудился прочесть ни само сочинение, ни критический отзыв мисс Эйвери.
Дальше? Никак. Инициал, как у Трумана. Гарри С. Только у меня Р. А что?
Просто любопытно, ответил Джейк. В присутствии отца ему как-то удавалось сохранять самообладание, но едва дверь за Элмером Чемберсом закрылась, мальчик кинулся к кровати и уткнулся лицом в подушку, чтобы заглушить очередной приступ безудержного хохота. Убедившись, что последний пароксизм смеха миновал, хотя редкие смешинки еще клокотали в горле, так при землетрясении за главным толчком следуют мелкие и слабые, и что отец должно быть благополучно заперся в кабинете с сигаретами, виски, бумагами и флакончиком белого порошка, Джейк вернулся к столу, включил настольную лампу и раскрыл Чарли Чух-Чуха. Бросив беглый взгляд на страницу с выходными данными, он увидел, что впервые книга вышла в 52-м году. Его экземпляр представлял четвертое издание. Джейк заглянул в конец книги, но никакой информации об авторе, Бэрил Ивенс, не нашел. Он возвратился к началу, посмотрел на картинку, допотопный паровозик, в будке машиниста усмехающийся блондин. Вгляделся, усмешка светловолосого машиниста при ближайшем рассмотрении оказалась гордой улыбкой. И стал читать. Боб Брукс водил поезда межземельной железнодорожной компании на линии Сент-Луис-Топека. Боб Брукс был самым лучшим машинистом межземельной железнодорожной компании, а Чарли – самым лучшим паровозом. Чарли был паровоз марки 402X-Пресс, и одному только машинисту Бобу дозволялось подниматься на его высокое сиденье и гудеть в гудок. Гудка Чарли знали все, и всякий раз, заслышав этот голос, летящий над ровными просторами канзасских степей, люди говорили: «Вот едут Чарли и машинист Боб, самая быстрая команда от Сент-Луиса до Топики». Девчонки и мальчишки выскакивали из домов посмотреть, как Чарли и машинист Боб поедут мимо. Машинист Боб всякий раз улыбался и махал им рукой. Ребятишки улыбались и махали в ответ. У машиниста Боба был особый секрет. Только он один знал, что Чарли Чух-Чух по-самому-присамому настоящему живой. Как-то раз на перегоне между Топикой и Сент-Луисом машинист Боб услыхал пение. Тихое-тихое и басистое.
«Кто это со мной в машине?» – сурово спросил машинист Боб.
«Лечиться надо, машинист Боб», – пробормотал Джейк и перевернул страницу.
На картинке Боб, нагнувшись, заглядывал Чарли под топку. Джейк задался вопросом, кто же ведет поезд и следит за дорогой, высматривая на рельсах коров, не говоря уж о мальчишках и девчонках, пока машинист Боб занят ловлей зайца. И заключил, что Бэрил Иванс в поездах разбиралась слабо.
«Не тревожься», — послышался чей-то хриплый голосок. «Это я».
«Кто это я?» — спросил машинист Боб. Он говорил своим самым внушительным, самым суровым голосом, поскольку все еще думал, что его кто-то разыгрывает.
«Я Чарли», — отвечал хриплый голосок.
«Ха-ха-ха!» — воскликнул машинист Боб. «Паровозы не умеют говорить. Может, я не семи пядей во лбу, но уж это-то я знаю. Коли ты Чарли, так, сдается мне, сумеешь сам дать гудок».
«Ясное дело»,
— отозвался хриплый голосок, и только он это сказал, как гудок оглушительно загудел, и над равнинами Миссури раскатилось.
«У-у-у! Батюшки светы!»
— ахнул машинист Боб.
«Да это и впрямь ты!»
«Вот видишь»,
— сказал Чарли Чух-Чух.
«Как же это я до сих пор не знал, что ты живой?»
— спросил машинист Боб.
«Почему раньше ты никогда со мной не разговаривал?»
Тогда Чарли своим хриплым голоском спел машинисту Бобу песенку. Вот эту.
«Не задавай мне дурацких вопросов. В дурацкие игры я не играюсь. Я простой чух-чух-паровозик, и таким навсегда останусь. Только мчаться вперед я хочу, под небом синим, как в первый раз, и быть паровозом счастливым чух-чух, пока не настанет мой час».
«Надеюсь, мы с тобой еще не раз потолкуем в дороге?» — спросил машинист Боб. «Мне это по душе».
«Непременно потолкуем», — пообещал Чарли. «Я люблю тебя, машинист Боб».
«И я тебя люблю, Чарли», —
сказал машинист Боб и сам дал гудок, просто чтобы показать, как он счастлив.
«У-у-у! Так громко и красиво Чарли еще никогда не гудел!» И все, кто услышал его, вышли посмотреть.
Иллюстрация к этому последнему отрывку обнаруживала большое сходство с изображением на обложке. На предыдущих картинках, олиповатых и безыскусных, напомнивших Джейку картинки к его любимой книжке детсадовского детства «Майк Маллиган и его паровой каток», Чарли был паровоз как паровоз, энергичный, жизнерадостный, без сомнения интересный мальчишкам эры 50-х, кому предназначалась книга. Но всего-навсего механизм. Здесь, однако, у него были явно человечьи черты. И несмотря на улыбку Чарли и довольно тяжеловесное жеманство рассказа, Джейка пробрал озноб. Улыбка не внушала ему доверия. Он схватил свое итоговое эссе и прочитал глазами по строчкам. «Возможно, Блейн опасен», — прочел он. «Истинно ли это, я не знаю». Он закрыл папку, несколько мгновений задумчиво барабанил по ней пальцами, потом вернулся к Чарли Чух-Чуху. Машинист Боб и Чарли провели вместе много счастливых дней и толковали обо всем на свете. Машинист Боб жил бобылем, и Чарли был первым настоящим другом, каким Боб обзавелся после смерти своей женушки, а умерла она давным-давно в городе Нью-Йорке. Но однажды, вернувшись в Сент-Луисское паровозное депо, друзья обнаружили на месте стоянки Чарли новый тепловоз. Да какой! 5000 лошадиных сил! Сцепка из нержавеющей стали! Двигатель из механических мастерских Ютики! Ютика, штат Нью-Йорк! А на самом верху, позади генератора, расположились три ярко-желтых вентилятора радиаторного охлаждения.
«Что это?» — тревожно спросил машинист Боб. Но в ответ
Чарли только пропел свою песенку, и голос его был совсем-совсем тихим и хриплым, как никогда.
«Не задавай мне дурацких вопросов. В дурацкие игры я не играюсь. Я простой чух-чух-паровозик, и таким навсегда останусь. Только мчаться вперед я хочу, под небом синим, как в первый раз, и быть паровозом счастливым, чух-чух, пока не настанет мой час».
Тут появился мистер Брикс, начальник депо. «Прекрасный тепловоз», — сказал Боб. «Но вам придется вывести его с места Чарли, мистер Брикс. Как раз сегодня после обеда Чарли обязательно нужно поменять смазку».
«Чарли уже никогда больше не придется менять смазку, машинист Боб», — грустно промолвил мистер Брикс. «Этот новехонький тепловоз Берлингтон Зефир прислан ему на смену. Когда-то Чарли был самым лучшим в мире паровозом, но теперь он состарился, и его котел дал течь. Боюсь, Чарли, пришла пора уйти на покой».
«Вздор!» Машинист Боб был вне себя. «Чарли еще работник хоть куда! Да я отобью телеграмму в головную контору Межземельской железнодорожной компании. Телеграфирую лично президенту, мистеру Реймонду Мартину. Он меня знает, потому как однажды он мне лично вручил медаль за отличную службу. А после мы с Чарли катали его дочурку. Я дал малышке потянуть за шнурок, и Чарли гудел до нее во всю мощь».
«Мне очень жаль, Боб», — сказал мистер Брикс. «Но заменить Чарли новым тепловозом распорядился сам мистер Мартин». Это была истинная правда. И Чарли Чух-Чуха отвели на запасной путь в самом дальнем уголке станции Сент-Луис межземельской железной дороги, ржаветь в бурьяне. Теперь перегон Сент-Луис-Топика оглашал своим «гу-гу» Берлингтон-Зефир, а свистка Чарли больше не было слышно. В сиденье, там, где когда-то, глядя на стремительно убегающую назад степь, так гордо восседал машинист Боб, поселилось мышиное семейство. В трубе паровоза свили гнездо ласточки. Чарли был одинок и очень грустил. Он скучал по стальным рельсам, по яркому синему небу и широким просторам. Порой поздно ночью он думал обо всем этом и плакал темными маслянистыми слезами. От них ржавел его прекрасный стретхэмовский головной прожектор. Но Чарли было все равно. Ведь теперь старый стретхэмовский прожектор больше не зажигался. Мистер Мартин, президент Межземельской железнодорожной компании, прислал письмо. Он предлагал машинисту Бобу занять место машиниста на новом Берлингтон-Зефире. «Это прекрасный тепловоз. Машинист Боб», — уговаривал мистер Мартин. «Он полон сил и кипит энергией. На нем должен ездить именно ты. Ты самый лучший машинист на Межземельской железной дороге. Сюзанна, моя дочь, и по сей день помнит, что ты давал ей погудеть в гудок старины Чарли». Но машинист Боб сказал, что раз ему нельзя водить Чарли, то машинистом ему больше не работать. «Где же мне понять такой отличный новый тепловоз?» — сказал машинист Боб. «А ему не понять меня». Машинисту Бобу поручили мыть моторы на станции Сент-Луис сортировочная, и машинист Боб превратился в мойщика Боба. Случалось, другие машинисты, водившие отличные новые тепловозы, смеялись над ним. «Поглядите-ка на старого дуралея», — говорили они. «Он не может понять, что мир сдвинулся с места». Иногда поздним вечером машинист Боб уходил на задворки станции, туда, где на приютивших его ржавых запасных путях стоял Чарли Чух-Чух. Колеса Чарли оплели сорняки, навсегда потухший головной прожектор изъела ржавчина. Машинист Боб всякий раз заговаривал с Чарли, но Чарли отвечал все реже и реже, а частенько и вовсе отказывался разговаривать. Однажды вечером в голову машинисту Бобу пришла ужасная мысль. «Чарли, ты умираешь?» — спросил он. И Чарли своим самым-самым тихим, самым хриплым голоском ответил.
«Не задавай мне дурацких вопросов. В дурацкие игры я не играюсь. Я простой чух-чух-паровозик. И таким навсегда останусь. Но теперь, когда больше уже нельзя мчаться под синим небом, как в первый раз. Тут, наверное, тихонько зачахну я. И скоро настанет чух-чух мой час.
Джейк долго не сводил глаз с картинки, которая наглядно иллюстрировала такой не вполне нежданный поворот событий. Взыскательному взору рисунок, пожалуй, показался бы грубым, и все же это определенно была классная работа. Постаревший, потрепанный, позабытый, позаброшенный Чарли. Машинист Боб глядел так, точно лишился последнего друга, то есть, соответственно, сюжету. Джейк без труда представил себе, как по всей Америке дети отчаянно ревут над этой картинкой. Ему пришло в голову, что истории с такой вот начинкой, истории, плещущих в ребячью душу кислотой, полно. Гензель и Гретель, прогнанные злой мачехой в лес, мать Бэмби, которой свернул шею охотник, смерть старого крикуна. Легче легкого было причинить малышам боль, заставить страдать, довести до слез. Похоже, во многих сочинителях это пробуждало некую странно-садистскую жилку. И, кажется, Бэрил Ивенс не была исключением. Впрочем, Джейк обнаружил, что его самого вовсе не огорчает ссылка Чарли на глухой, заросший бурьяном пустырь, дальнюю окраину сортировочного узла станции Сент-Луис межземельской железной дороги. Совсем напротив. «Это хорошо», — сказал он себе. «Туда ему и дорога. Там ему самое место, потому что он опасен. Пусть сгниет на этом пустыре». Слезы в глазах? Не верьте. Говорят, крокодилы тоже плачут. Джейк быстро дочитал оставшиеся страницы. Разумеется, все заканчивалось хорошо, хотя, несомненно, именно минуты безысходного отчаяния на задворках сортировочной станции помнились ребятишкам и тогда, когда счастливая развязка была давно позабыта. В Сент-Луис с проверкой нагрянул мистер Мартин, президент Межземельской железнодорожной компании. Его план состоял в том, чтобы на Берлингтон-Зефире доехать до Топики, где в этот самый день его дочка Сюзанна, пианистка, давала свой первый концерт. Вот только Зефир не желал раскочегариваться. Похоже, в дизельное топливо попала вода. «Уж не ты ли напоил тепловоз водичкой, машинист Боб?» – подивился Джейк. «Зуб даю. Твоя работа, старый шакал». Все остальные поезда были на линии. Что делать? Кто-то потянул мистера Мартина за рукав. Это был мойщик Боб. Только он больше совсем не походил на мойщика. Покрытый масляными пятнами рабочие штаны, он сменил на чистый комбинезон. На голове красовалась старая полотняная кепи машиниста. «Вон там, на запасном пути, стоит Чарли», — сказал Боб. «Чарли поедет в Топику, мистер Мартин. Чарли свезет вас туда, и вы поспеете к дочке на концерт». «Этот старик?» — с издевкой спросил мистер Мартин. «Чарли? И к вечерней зорьке все еще будет в 50 милях от Топики». «Чарли поспеет», — настаивал машинист Боб. «Поспеет, коли ему не придется тянуть состав. Уж я-то знаю. Я ведь все свое свободное время чистил да мыл Чарли, и паровую машину, и котел. Вот оно как». «Ну, так и быть. Пусть попробует», — сдался мистер Мартин. Жалко было бы пропустить первый концерт Сюзанны. Чарли был полностью готов к отправлению. Машинист Боб давно уж засыпал в тендер свежий уголек, и топка раскалилась до красна. Боб помог мистеру Мартину подняться в будку и впервые за много лет задним ходом вывел Чарли с проржавевших рельсов всеми забытого запасного пути на главный путь. Потом, установив первый вперед, он потянул за шнурок, и Чарли, как встарь, лихо прокричал: «У-у-у!» Все сент-луисские ребятишки услыхали этот крик и высыпали из домов поглядеть, как старый, порыжелый от ржавчины паровоз катит мимо. «Смотрите!» — кричали они. «Это Чарли! Чарли Чух-Чух вернулся! Ура!» Все дети радостно махали Чарли, и когда Чарли, набирая скорость, на всех парах вылетел за городскую черту, он, как в старые добрые времена, сам дал гудок. «У-у-у! Тра-та-та!» — стучали колеса. «Чуфа-чуфа!» — пыхтела труба. «Брамп-брамп!» — погромыхивал конвейер, поддавая уголь в топку. «Сил и энергии надобно вам! Йо-хо-хо! И фи-фай-фа-фам! Никогда еще Чарли не ездил так быстро. Степь, фермы, деревеньки сплошной полосой проносились мимо. Машина на шоссе номер 41. Чарли, Боб и мистер Мартин обогнали так, точно те стояли на месте. «Хоп-ти-дудл!» – вскричал мистер Мартин, размахивая шляпой. «Вот это паровоз, Боб! Вот это паровозище! Не понимаю, почему мы вообще отправили его на покой! Как тебе удается на такой скорости загружать конвейер?» Машинист Боб только улыбнулся. Ведь он-то знал, что Чарли подбрасывает себя уголька сам. И сквозь тра-та-та, и чуфа-чуфа, и брамп-брамп он слышал, как Чарли тихим хриплым баском напевает свою старую песенку.
«Не задавай мне дурацких вопросов, в дурацкие игры я не играюсь. Я простой чух-чух-паровозик, и таким навсегда останусь. Только мчаться вперед я хочу, под небом синим, как в первый раз, и быть паровозом счастливым, чух-чух, пока не настанет мой час».
Мистера Мартина на концерт дочки-пианистки Чарли доставил вовремя, само собой. Сюзанна от того, что снова видит своего старого друга Чарли, была на седьмом небе, само собой. И все вместе они отправились обратно в Сент-Луис и всю дорогу гудели в гудок так, что чертям делалось тошно. Мистер Мартин выделил Чарли с машинистом Бобом открытую платформу катать ребятишек по новенькому парку чудес Межземелья и Калифорнийскому лунопарку. Там вы найдете их и сегодня. Они катают смеющихся ребятишек по царству огней, музыки и хорошего здорового веселья. Волосы машиниста Боба уже белы, как снег. А Чарли не говорит так много, как когда-то, но у обоих силы энергии по-прежнему хоть отбавляй. И до ребятишек то и дело доносится тихий, хрипловатый голос Чарли, который мурлычет свою старую песенку. Конец.
«Не задавай мне дурацких вопросов, в дурацкие игры я не играюсь», – пробормотал Джейк, разглядывая заключительную картинку. На ней Чарли Чух-Чух тянул от американских горок к чертовому колесу два украшенных поверху гирляндами и лентами пассажирских вагончика, битком набитых радостной ребятней. В кабине сидел и тянул за шнур гудка машинист Боб, довольный, как свинья в навозе. Джейк полагал, что улыбка машиниста Боба должна выражать высшее счастье, однако ему она больше напоминала улыбку безумца. Чарли и машинист Боб оба походили на безумцев. И чем дольше Джейк смотрел на детей в вагончиках, тем сильнее становилось ощущение, что нарисованные личики искажены гримасой ужаса. Казалось, дети умоляют: «Позвольте нам сойти с этого поезда! Пожалуйста! Позвольте нам сойти с этого поезда, пока мы еще живы!» «И быть паровозом счастливым чух-чух, пока не настанет мой час». Джейк закрыл книжку и задумчиво посмотрел на нее. Потом снова открыл и принялся пролистывать, обводя определенные слова и выражения, которые словно бы взывали к нему. «Межземельская железнодорожная компания. Машинист Боб. Тихий, хриплый голосок. Первый настоящий друг, каким Боб обзавелся после смерти своей женушки. А умерла она давным-давно в городе Нью-Йорке. Мистер Мартин. Мир сдвинулся с места. Сюзанна». Он положил ручку. Почему эти слова и фразы притягивают его? Насчет Нью-Йорка, в общем, понятно, но остальные... Если уж на то пошло, зачем ему эта книжка? Бесспорно, ему было назначено купить ее. Джейк не сомневался, что не окажись у него в кармане денег, он просто схватил бы историю Чарли и пулей кинулся из магазина. Но почему? Зачем? Мальчик чувствовал себя иглой компаса. Игла знать не знает о магнитном севере, знает только, что хочешь не хочешь, должна указывать определенное направление. Джейк знал наверняка лишь одно. Он страшно устал. И если в скором времени не заползет в постель, то уснет прямо за письменным столом. Он снял рубашку и опять уперся взглядом в обложку Чарли Чух-Чуха. Это улыбка. Он
Не верил этой улыбке. Не верил, и все. Ни на грош.
Сон пришел не так быстро, как надеялся Джейк. Голоса, вновь заспорившие о том, жив он или мертв, не давали уснуть. Наконец мальчик сел в кровати, не открывая глаз, прижимая кулаки к вискам.
«Хватит!»
– мысленно завопил он.
«Цыц! Вас целый день не было! Сгиньте!»
«Пожалуйста, пусть только он признает, что я мертв!» – угрюмо сказал один голос. «Ладно, пусть только Христа ради оглядится и признает, что я совершенно определенно жив!» – огрызнулся второй.
Джейк понял, что сейчас завизжит в голос. Удержаться было невозможно. Мальчик чувствовал, как крик подкатывает к горлу, точно рвота. Он открыл глаза, увидел на сиденье стула возле письменного стола свои штаны, и его осенило. Он вылез из постели, подошел к стулу и ощупал правый передний карман брюк. Серебряный ключ по-прежнему лежал там. Стоило пальцем Джейка обхватить его, как голоса смолкли.
«Скажи ему», — подумал мальчик, понятия не имея, кому предназначается эта мысль. «Скажи ему, пусть возьмет ключ. Ключ прогоняет голоса».
Он вернулся в постель, коснулся головой подушки и через 3 минуты спал, некрепко сжимая в пальцах ключ.